говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Подстрекательство к геноциду. Можно ли возбудить уголовное дело против президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада? Для чего в Европе разделять крупнейшие энергокомпании? Что знают на Западе о российском гражданском обществе? И мир художника Эндрю Уайта. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. Это правда, что на проходящей в Женеве конференции ООН против расизма президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад не призывал стереть Израиль с лица земли. На этот раз не призывал. Но его поведение и риторика про израильское российское правительство были вполне предсказуемы. Он выступал с этими положениями уже столько раз, что США, Австралия, Новая Зеландия, Нидерланды и ряд других стран решили априори эту конференцию бойкотировать. К тому же президент Ирана никогда не отказывался от своих слов, сказанных ранее. Не далее, как 16 декабря прошлого года Ахмадинеджад выступил с заявлением.
Говоря об Иране, президент Саркози заявляет: «Я не подам руки и не сяду за стол переговоров с человеком, который сказал, что сионистский режим должен быть стерт с лица земли». И он продолжает повторять это заявление. Тот, кто хочет вести с нами переговоры, должен знать, что он ведет переговоры с человеком, который призывает стереть с лица земли преступления, агрессию и оккупацию на основании сионистского мышления.
Все эти заявления уже породили международную кампанию привлечь Махмуда Ахмадинеджада к ответственности за разжигание геноцида. За это выступили американские конгрессмены и ряд членов Нижней палаты парламента Великобритании. Мы говорили на эту тему с бывшим послом Израиля в ООН Доре Гольдом, ныне президентом Института общественных проблем в Иерусалиме, одним из тех, кто активно продвигает этот подход к иранскому руководству. Как на практике вы собираетесь осуществить этот проект, привлечь Махмуда Ахмадинеджада к уголовной ответственности? Я полагаю, что есть суд, который мог бы рассмотреть подобное уголовное дело. Это Международный уголовный суд в Гааге. Однако Израиль не является членом Римского статута уголовного суда. Конечно, есть еще возможность, чтобы какая-то страна, поставившая свою подпись под Римским статутом, подала в суд. Или, как предлагает британский парламент, чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, чтобы тот принял решение, аналогичное решение по расследованию преступлений против человечности в суданской провинции Дарфур.
Израиль не подписал Римский статут, и у него есть определенное неприятие Международного уголовного суда. Конечно, Конвенция 1948 года по предупреждению геноцида предусматривает обращение в Международный суд юстиции. А это предполагает участие государств. Но сейчас уже целый ряд государств рассматривает возможность юридической акции. И те, кто подписал Римский статут Международного уголовного суда, будут работать в этом направлении. Остальные могут более активно использовать систему ООН и Международный суд юстиции. Но чем больше руководство Ирана, включая президента Ахмадинеджада, будет делать заявления, призывая к уничтожению государства Израиль, называя еврейский народ насекомыми и червями, как это делала нацистская газета «Дер Штермер» накануне Холокоста, тем больше будет нарастать давление международного сообщества в отношении президента Ирана.
Бывший посол Израиля в ООН Доре Гольд. В 1948 году, принимая конвенцию о запрещении геноцида, мир руководствовался лозунгом «Больше никогда». Это было по следам нацистского истребления евреев, приведшего к гибели 6 миллионов человек. Но политика геноцида повторялась и повторялась вновь. В Камбодже и мир ничего не предпринял. Более того, красные кхмеры до конца 90-х годов представляли страну в ООН. 1 600 000 человек погибли в годы режима Пол Пота. В Боснии, где до того, как вмешалось, наконец, международное сообщество, погибли 200 тысяч человек. В Руанде, где при попустительстве мира были уничтожены 800 тысяч человек из племени тутси. Всего после этой бойни их осталось 300 тысяч. В суданской провинции Дарфур, где с начала конфликта уже погибли 450 тысяч человек и еще более 3 миллионов скитаются без крова или влачат существование в лагерях беженцев. Один из крупнейших в мире исследователей геноцида, Саманта Пауэр, отметила в своих работах одну особенность. Проведению политики геноцида в большинстве случаев предшествовала кампания по фабрикации определенного мифа о той или иной этнической или религиозной группе. В нацистской Германии та самая газета «Дер Штермер», о которой говорил Доре Гольд, регулярно писала о том, что евреи распространяют губительные для человечества вирусы. Аналогичные страшилки выдумывали в племени Хуту, причем с 70-х годов, а сам геноцид произошел в 94-м. Для тех, кто не знает фарси, но владеет английским языком, я могу порекомендовать зайти на сайт memory.org, Middle East Media Research Institute или memorytv.org, кликнуть на Иран и посмотреть, до чего может дойти формирование мифологии о нации даже в детских мультфильмах. Если учесть, что и президент страны называет евреев червями, и что у Ирана к 2015 году уж точно будет ядерное оружие, то все это далеко не кажется шуткой. И несмотря на то, что разжигание геноцида запрещено Конвенцией 1948 года, впервые мир воспользовался этим юридическим механизмом только в ходе специального трибунала по военным преступлениям в Руанде, да и то после того, как геноцид уже совершился. Советником на этом процессе был юрист, директор Центра международного права и политики Школы права Новой Англии Джон Сирун. Сейчас мир может воспользоваться правовыми механизмами, чтобы предупредить самое худшее развитие событий. А если может, то как?
Дора Гольд ссылается на Международный уголовный суд в Гааге, но мне кажется маловероятным, что дело будет представлено в этом суде. Другая возможность – это провести дело через Международный суд юстиции в том же городе. Международный суд юстиции решает споры между государствами. Он не рассматривает уголовные дела против лиц. Так что для того, чтобы рассматривать это дело в Международном суде юстиции, надо доказать, что Иран нарушил международное право и международные нормы, которые запрещают прямые публичные призывы к геноциду. Так что в данном случае речь могла идти об ответственности государства, в отличие от Международного уголовного суда, который мог бы рассмотреть уголовную ответственность самого Махмуда Ахмадинеджада.
Хорошо, допустим, Международный суд юстиции, и вы сказали, что для этого надо доказать, что государство Иран нарушает международный запрет на подстрекательство к геноциду. Но с заявлениями выступает в основном президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Есть несколько менее сильных заявлений со стороны духовного лидера Аятоллы Хаменеи, но, повторяю, в основном это Ахмадинеджад. Можно ли в таком случае говорить об ответственности государства?
Все, что делает глава государства, можно вменить в вину всему государству. Глава государства – это главное действующее лицо в государстве. Все, что он говорит в рамках своих официальных полномочий, относится к государству Иран. Если президент призывает к уничтожению или к искоренению какой-то группы из-за ее этнической, расовой, национальной или религиозной принадлежности, да еще в таком объеме, что это можно квалифицировать как разжигание геноцида, то это поведение считается государственным поведением. Так что вопрос ответственности государства – самый легкий из всего комплекса вопросов, связанных с этой проблемой.
А почему вы сказали, что Международный уголовный суд в Гааге вряд ли вероятен для рассмотрения этого дела?
Международный уголовный суд проблематичен из-за целого ряда юридических проблем и проблем с его юрисдикцией. Например, Иран не поставил свою подпись под статутом этого суда.
Ну, Израиль тоже не поставил, но есть возможность действовать через третье государство или через Совет Безопасности ООН, как в случае с суданской провинцией Дарфур. Судан тоже не является членом международного уголовного правосудия, но ордер на арест президента страны Омара аль-Башира этот суд выдал.
Для того, чтобы Международный уголовный суд принял к рассмотрению уголовное дело против гражданина какой-то страны, необходимо, чтобы этот человек был гражданином государства-участника Римского статута суда, или чтобы преступление было совершено на территории государства-члена Римского статута. Это условие для начала рассмотрения дела в этом суде. Как вы правильно заметили, еще одна возможность – действовать через Совет Безопасности ООН, чтобы тот передал дело в Международный уголовный суд. И тот пример, который вы привели, пример с Суданом и Дарфуром, это именно второй вариант действий. Но я не могу себе представить, чтобы Совет Безопасности принял решение о передаче дела против Махмуда Ахмадинеджада на рассмотрение Международного уголовного суда. Даже если с таким предложением выступят Соединенные Штаты и Великобритания, то надо еще уговорить Францию, Китай и Россию. А эти три государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. То есть у каждого из них есть право вето. Не могу себе представить, чтобы все пятеро постоянных членов Совета Безопасности согласились передать это дело в Международный уголовный суд.
Хорошо, если дело практически невозможно передать на рассмотрение Международного уголовного суда, то что должен сделать Израиль, чтобы оно попало в Международный суд юстиции в Гааге?
С тем, чтобы передать это дело на рассмотрение Международного суда юстиции, есть тоже проблемы. Чтобы дело носило характер спора между двумя государствами, иными словами, чтобы государство Израиль мог предъявить претензии государству Иран, нужно, чтобы оба государства согласились с юрисдикцией Международного суда юстиции. Тогда решение имело бы обязательный характер. Но есть и другой вариант – попросить суд вынести консультативное заключение. Это не будет означать, что одно государство предъявляет иск другому, но суд все-таки вынесет свое юридическое заключение, является ли поведение данного лица разжиганием геноцида. Но даже для того, чтобы направить в суд запрос о консультативном заключении, Израилю придется работать через один из органов ООН – Совет Безопасности или Генеральную Ассамблею. Один из этих органов должен дать свое согласие на вынесение дела на рассмотрение Международного суда юстиции. Помните, в 2004 году суд вынес консультативное решение о том, насколько легитимно строить разделительный забор между израильскими и палестинскими территориями. Суд ответил на этот вопрос, потому что запрос пришел из Генеральной Ассамблеи ООН. Нечто подобное может произойти и сейчас. Израиль может попросить Совет Безопасности или Генеральную Ассамблею. Но это будет сложно.
Давайте представим себе ситуацию, что Международный суд юстиции вынес консультативное решение, что речи Ахмадинеджада – это прямое подстрекательство к геноциду. Что дальше? Что это будет означать на практике?
Государства
обязаны подвергать судебному преследованию людей, разжигающих геноцид или призывающих к политике геноцида. Так что если суд придет к мнению, что Ахмадинеджад призывает к геноциду, то государства автоматически будут обязаны привлечь его к ответу. Но я не могу представить себе ситуации, когда на практике какое-то государство или само государство Иран сделает это. Мне кажется, что вся эта кампания призвана усилить политическое давление на Иран. И если суд вынесет решение, то это давление усилится многократно. Но опять-таки, мне кажется, что это маловероятно. Заставить его отказаться от подобного языка в отношении Израиля – это возможно. Усилить давление на Иран – да, но политика на Ближнем Востоке в целом весьма сложна, а в данном случае она просто гипертрофирована.
Джон Сирон, директор Центра международного права и политики Школы права Новой Англии. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Европейский парламент одобрил в среду новые правила регулирования энергетического рынка Евросоюза, касающиеся передачи и транспортировки энергии и энергоносителей и направленные на расширение конкуренции в энергетике. Крупнейшим энергетическим компаниям Европейского Союза, если они включают в себя трубопроводы и линии электропередачи, предложены на выбор три варианта их обособления. При этом энергетические компании из неевропейских стран смогут приобретать европейские энергосети и трубопроводы только в том случае, если структура их собственного бизнеса будет соответствовать новым европейским правилам. Подробнее об этом рассказывает Сергей Сининский.
Предложения Европейской комиссии, которые теперь одобрены Европейским парламентом, были официально представлены для обсуждения еще в сентябре 2007 года. Главное из них – фактически принудительное разделение крупнейших европейских вертикально интегрированных энергокомпаний для стимулирования конкуренции на энергетических рынках Европы. Речь шла о том, чтобы выделить из состава тех европейских энергокомпаний, которые не только продают электроэнергию или газ, но и сами владеют передающими сетями или газопроводами, эти самые передающие мощности. Владея ими, уверены в Европейской комиссии, такие компании могут сами определять, в какой мере допускать к своим сетям других продавцов энергии или энергоносителей, чем, соответственно, ограничивают конкуренцию в секторе. Самые крупные такие компании в Европе, в Германии, где они частные, и во Франции, где они контролируются государством. Теперь таким компаниям предлагается на выбор либо целиком продать свои сетевые подразделения, либо передать их под управление независимым от них операторам. Против такой дилеммы еще на этапе обсуждения выступили, как нетрудно предположить, правительства Франции и Германии. И с их подачи теперь в итоговом документе, одобренном Европарламентом, предлагается третий, более мягкий вариант реформирования энергокомпаний. Сетевые подразделения остаются в собственности прежних владельцев, но под контролем специально создаваемых комиссий, в составе которых будут и акционеры других компаний. С 1 июля 2007 года жители всех 27 стран Европы Европейского Союза получили право свободного выбора поставщиков электроэнергии и газа для своих домов или квартир. А за 3 года до этого такое право обрели промышленные потребители. Реально воспользоваться им и до сих пор могут не все жители европейских стран, даже по техническим причинам. Но конкуренция на внутренних энергетических рынках стран Европы – лишь часть программы их общей либерализации. Следующий этап – конкуренция с зарубежными компаниями. Конечную цель этого этапа руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пибалкс определял так.
Европейская комиссия полна решимости принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Достижимо в том случае, если газ или электроэнергия смогут в соответствующих объемах пересекать границы между странами. Однако, по данным Европейской комиссии, не более 10% производимой в странах Евросоюза электроэнергии и всего продаваемого на европейском рынке газа, следуя не от поставщика, а от конечного продавца, конечному потребителю, пересекает хотя бы одну государственную границу. Именно нехватку трансграничных мощностей передачи электроэнергии или газа европейские эксперты называют едва ли не главным препятствием формирования по-настоящему конкурентного рынка. Из Эссена руководитель отдела энергетики Рейнско-Вестфальского института мировой экономики Мануэль Фрондель.
Что касается электроэнергии, я не считаю, что в Европе уже существует конкурентный единый рынок. Он очень фрагментирован, точнее, много рынков. Одна из главных проблем их интеграции – нехватка передающих мощностей на границах между странами. Даже при желании французская компания Electricité de France, к примеру, просто не в состоянии конкурировать в Германии с немецкой E.ON. Однако внутри отдельных стран, в частности и в Германии, между отдельными регионами эта конкуренция уже весьма существенна. Подобная ситуация сложилась в Англии, Испании, Франции, но, подчеркну, от единого конкурентного общеевропейского энергорынка мы еще далеки. В газовой отрасли Европы ситуация чуть лучше, просто газопроводы имеют большую пропускную способность. Понадобятся огромные деньги, чтобы решить существующие проблемы, а сильной мотивации у потенциальных инвесторов пока тоже нет. Другими словами, прежде чем европейский энергорынок будет полностью либерализован, необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Видимо, поэтому на некоторые транспортные активы в европейской энергетике, в частности трансграничные газопроводы, пока не будут распространяться новые требования их отделения или передачи под сторонний контроль. Кроме того, в только что одобренных Европейским парламентом новых правилах регулирования энергорынка Европы есть специальное положение, касающееся любых неевропейских компаний, которые захотят приобрести в европейских странах линии электропередачи или трубопроводы, в том числе российских компаний. Еще на этапе обсуждения таких положений председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу так формулировал их суть.
То, из чего мы исходим в наших рекомендациях, абсолютно не является дискриминацией. Предполагается, что компании стран за пределами Европейского Союза, приходящие на европейский рынок, строят свой бизнес на принципах конкуренции на своих внутренних рынках. Здесь нет никакой политизации, и это никак не направлено против каких-то отдельных стран или группы таких стран.
В России, в отличие от Европы, абсолютно универсальных энергетических компаний, которые занимались бы широко продажей и газа, и электроэнергии, и теплоснабжением, и при этом владели бы еще передающими сетями, пока нет. В том, что касается электроэнергетики, в России, в отличие от Германии или Франции, но также, например, как в Испании или Польше, линии электропередачи в ходе завершившейся в прошлом году реформы отрасли были выделены в отдельную компанию, почти полностью контролируемую государством. Но на рынке газа в России все иначе. «Газпром» не только добывает почти 90% всего российского газа, 2/3 которого продает на внутреннем рынке, но и полностью владеет всеми газопроводами в стране. И еще несколько лет назад власти в России полностью отказались от любых планов разделения «Газпрома» по видам бизнеса. В новых правилах, одобренных Европейским парламентом, отмечается, компании из неевропейских стран смогут приобретать передающие мощности или трубопроводы в Европе европейских странах только в том случае, если структура их собственного бизнеса будет соответствовать новым европейским правилам. Требования выделения сетевого бизнеса из состава энергетических компаний направлены на расширение конкуренции, ликвидации, как отмечают эксперты во многих европейских странах, фактической дискриминации на внутренних рынках более мелких поставщиков электроэнергии или газа. Ведь они арендуют сети, принадлежащие гораздо более крупным компаниям, которые являются к тому же их прямыми конкурентами, и потому жестко регулируют и тарифами, и объемами доступ к своим сетям посторонних. Свободный доступ к сетям позволит резко расширить круг участников европейского энергорынка, полагают в Европейской комиссии, что неминуемо приведет к снижению тарифов для конечных потребителей. Но наиболее радикальное из трех предлагаемых на выбор решений о прямой продаже энергокомпаниями сетевых и трубопроводных подразделений, если они им принадлежат, может натолкнуться на довольно неожиданное препятствие – отсутствие покупателей, полагает Мануэль Фрондель из Рейнско-Вестфальского института мировой экономики.
Как мне представляется, организационно разделить производство и поставку энергии – это насущная необходимость, но здесь все не так просто. Вы только подумайте, какая независимая компания реально сможет перекупить энергетические сети и трубопроводы, даже для немецкого государства. А Германия относительно богатая страна, такие расходы могут оказаться непомерными. А какой-то некоммерческой организации говорить нечего. Кто и откуда сможет взять столько денег? Но даже если найдутся несколько очень крупных инвесторов или инвестиционных фондов, готовых рискнуть и выкупить энергосети, сохраняется опасность полной зависимости теперь уже от них, не говоря о том, что чисто экономически такое решение совершенно нецелесообразно.
Интересно, что пока правительства обсуждали варианты реформы европейской энергетики, две крупнейших энергокомпании Германии, Эон и РВЕ, будучи частными, приняли собственное решение, причем самое радикальное из трех теперь предлагаемых. Не дожидаясь возможных антимонопольных санкций Еврокомиссии, Эон согласилась продать принадлежащие компании линии электропередачи, а РВЕ – газопроводы, которыми она владеет. Правда, даже потенциальные покупатели пока не проявились. Новые правила регулирования энергетического рынка Европы, одобренные в эту среду Европейским парламентом, как предполагается, будут опубликованы в течение полугода. После этого у стран Евросоюза будет еще 2,5 года, чтобы выбрать, какой из трех предложенных вариантов выделения линий электропередачи или трубопроводов они сочтут оптимальным для своих энергетических компаний.
О том, для чего Европе потребовалось разделять крупнейшие энергокомпании и как это скажется на судьбе «Газпрома» в Европе, рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Лагерь – это концентрат всего. Жизнь концентрируется. И вот пьют тоже концентраты. Если было бы что-то крепче 100% спирта, пили бы это.
Это голос Тенгиза Гудавы, журналиста, писателя, бывшего политзаключенного. Тенгиз Гудава трагически погиб в апреле этого года в Праге. Интервью с ним, записанное 5 лет назад, вы сможете услышать в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший руководитель подконтрольной компании «ЮКОС», компании «Фаргойл» Антонио Вальдес Гарсия, заявил, что следователи требовали от него ложных показаний против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Хамовнический суд Москвы не принял сегодня решение по заявлению защиты об отводе гособвинителей на процессе по делу бывших совладельцев «ЮКОСа». В Сочи журналистка Анастасия Акопян, снявшаяся в агитационном ролике кандидата на пост мэра города Бориса Немцова, заявила об угрозах в свой адрес. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко встретятся в Москве 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства. Глава МИД Белоруссии Сергей Мартынов в четверг заявил в телеинтервью, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в саммите ЕС в Праге 7 мая. Официального подтверждения этой информации пока нет. В Тбилиси продолжаются выступления оппозиции, требующие отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Как сообщается, к оппозиционерам присоединились некоторые представители правящей партии «Единое национальное движение», активисты ее отделения в одном из районов Тбилиси. Разрешение на использование жестких методов допроса по отношению к подозреваемым в терроризме дала в 2002 году лично бывший советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс. В Багдаде арестован лидер экстремистской суннитской организации «Исламское государство Ирак», связанной с террористической сетью «Аль-Каида» Абу Амар Аль-Багдади. Сегодня в Ираке в результате двух взрывов погибли более 50 человек. Пакистан направляет войска в северо-западный район Бунер, где резко возросло влияние талибов. Саммит «Большой восьмерки» в июле этого года может быть перенесен с итальянского острова Сардиния в город Ла-Аквила, центр региона Абруццо, пострадавшего от сильного землетрясения. С предложением перенести саммит выступил премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В Сербии по обвинению в убийствах мирных албанцев во время войны в Косове к длительным срокам заключения приговорены четверо бывших полицейских.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что знают на Западе о российском гражданском обществе? И мир художника Эндрю Уайта. Восемь крупнейших правозащитных организаций обратились в среду к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить международным наблюдателям доступ ко второму процессу по делу Ходорковского и Лебедева. «Мы, подписавшиеся, хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации с законностью и уважением прав человека в России», говорится в письме. Правозащитники также призвали Медведева гарантировать, чтобы законность и уважение прав человека были обеспечены на втором процессе по делу ЮКОСа, а также чтобы этот процесс соответствовал стандартам Российской Конституции и международного права. Вообще процесс по делу ЮКОСа показал миру, что в России есть гражданское общество. Западная пресса не раз, например, писала о кампании в защиту Светланы Бахминой. Под первым же обращением с просьбой ее освободить поставили подписи почти 100 тысяч россиян. О том, как видится гражданское общество в России, сегодняшняя беседа Людмилы Алексеевой.
Майя Ростовска – полячка, студентка Лондонского университета. Она с трудом говорит по-русски и приехала в Россию, потому что взяла темой своей дипломной работы «Гражданское общество в России». Майя, объясните, почему вам все это интересно?
Значит, как студентка политологии, я, конечно, там изучала немножко про гражданское общество в Италии, во Франции, в Великобритании. Но даже если я изучаю русский язык и историю, и литературу, я никогда не слышала о русском гражданском обществе. И поэтому это вопрос для меня. Потому что мне кажется, что гражданское общество – это как бы база для связи между народом и властью. Но что мне честно интересует, это не политическое, как бы, гражданское общество, это активность, которая не связана...
Общественная активность.
Да, да. И поэтому я начала там немножко искать информации, текстов и так далее. И я увидела, что есть много информации про гражданское общество во время Советского Союза, например, в западной литературе, там, политологии и так далее.
Вы имеете в виду диссидентское движение?
Да, но тоже в 90-х годах существует информация про это, но ничего нет о гражданском обществе в прошлой декаде, там от 2000 года. Я как бы стремилась понимать, какое есть качество гражданского общества в России сегодня. Я сначала думала, что вообще нет ничего здесь, потому что не было литературы об этом на Западе, и потому что я смотрела на историю, и смотрела там, и читала, например, что... Потому что в прошлом было обязательно принадлежить до каких-то ассоциаций и так далее, поэтому сегодня люди не хотят этого делать. Но я здесь уже живу там несколько месяцев и увидела, что это неправда, что существует общественная жизнь, существует. Я думаю тоже, что это невозможно, что гражданское общество не изменилось от 80-х годов. И поэтому я начала посмотреть на политику правительства.
Политику именно к обществу.
Да, точно. Один пример этого для меня был закон 18FZ 2006 года про там...
Некоммерческие объединения.
Да, точно. Некоммерческие там НКО и негосударственные организации тоже. Это часть гражданского общества. Потом тоже я увидела то, что ассоциации тогда не регистрируются. Это не значит, что они не существуют. Сейчас у меня есть как бы другое мнение, и я думаю, что есть гражданское общество, есть общественность в России, но она просто, она не видна так сразу, и надо ее искать. И для иностранцев особенно это очень сложно, потому что если вы не знаете этого общества, как все работает, надо искать это. И у меня есть последний вопрос, это почему нет исследований об этом в России и за рубежом?
Вы считаете этот предмет достаточно интересным, чтобы его исследовать?
Да, конечно, очень интересно. Но, может быть, это то, что, например, я уже в течение одного года столько раз просто ошибилась, когда я смотрела. Это просто очень, как бы, сложная вещь.
Скажите, Майя, говоря о незарегистрированных объединениях, кого вы имеете в виду?
Например, какие там группы автомобилисты или люди, которые живут в одном доме, там разные квартиры. Для меня это тоже часть гражданского общества.
Конечно. Жилищные товарищества. Вы изучали гражданское общество только в Москве или в провинции тоже?
Москва – это не Россия. Конечно, там, может быть, будет много там ассоциаций и так далее, но это не будет имидж России.
А у вас есть возможность посмотреть, что происходит в провинции?
Я надеюсь, что да, это будет очень сложно. Я только сейчас начинаю так, потому что я столько раз ошибилась, как я вам сказала. Я только сейчас начинаю искать этих ассоциаций по интернету. Там могу искать там в разных журналах, но это будет очень сложно, по-моему. И тоже, что будет очень сложно, это то, что я не могу сравнивать обстановки в России с обстановкой в других странах, потому что это просто невозможно для меня. У меня есть один год, я студентка, у меня нет как бы возможности на это.
Условия в России сильно отличаются, и довольно трудно сравнивать такие же объединения, как на Западе. В российских условиях они, наверное, действовали бы иначе. Вот, например, ставили ли вы перед собой задачу изучения молодежных организаций?
Да, я думаю, что это очень важная часть гражданского общества.
А вам удалось найти такие организации? Вы знаете об их существовании? Где вы будете это делать, в Москве или в других городах?
По-разному, я слышала о некоторых там в Иркутске. В Москве тоже есть много, конечно. Но надо еще их найти и попытаться разговаривать с ними немножко.
А какие некоммерческие организации вы изучали, занимающиеся социальными вопросами, или правозащитные, или экологические, или досуговые? Какие?
Меня будут интересовать для этой диссертации самые неполитические ассоциации, потому что я думаю, что политические ассоциации, можно всегда сказать, что если они как бы не работают и так далее, это потому что правительство пытается что-то там мешать им. И поэтому я думаю, что экологические очень важные будут. Профсоюзы тоже, все неполитические ассоциации.
А благотворительные?
Да, конечно, тоже, но не очень такие политические.
О благотворительных организациях, по-моему, все-таки есть информация. И на Западе тоже.
Да, пишут о них, но не в западной прессе, потому что там просто интерес к российскому гражданскому обществу просто окончился в 90-х годах.
То есть сейчас совсем никакой литературы о нас нет?
Ну, есть, но про этих негосударственных организациях и так далее, и про помощи к ним от Запада после этого закона.
Вы имеете в виду закон 2006 года, поставивший наши некоммерческие общественные организации под жесткий контроль государства? Как вы расцениваете этот закон? Как способствующий развитию гражданского общества или наоборот?
Но сначала я думала, что он просто мешает развитию гражданского общества, потому что будет сложно так регистрироваться и будет сложно получать деньги и так далее. Но мне кажется, что гражданское общество – это что-то такое большое и важное, что такой один закон, он, конечно, очень мешает этому, но это недостаточно, чтобы люди не хотели общаться друг с другом и что-то делать.
То есть вы считаете, что этот закон не может остановить развитие гражданского общества, если оно уж возникло?
Да, точно, я так думаю. Это оптимизм.
А гражданское общество, вы считаете, состоит не только из общественных организаций, не политических, не коммерческих, скажем, политические партии. Вы относитесь к гражданскому обществу или нет?
Для меня политические партии – это часть гражданского общества. Они самые, значит, их количество, там, их качество и так далее – это важно, конечно, но не знаю, если Я могу это так по-русски вам объяснить, мою точку зрения, но это не самая важная часть гражданского общества для меня.
Почему? Потому что это люди, стремящиеся во власть? Или потому что не они составляют костяк гражданского общества?
Для меня гражданское общество – это что-то важное само в себе, но это тоже стремится к чему-то. И то, к чему это стремится, это демократия. И для меня эти партии, они есть часть этого, к чему гражданское общество стремится, значит, к демократии. И поэтому они часть гражданского общества, но не самую важную. И... Да, и потому что они стремятся к власти, как вы сказали, это не самые важные в гражданском обществе.
С Майей Ростовской беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Эндрю Уайт – самый спорный художник в американской живописи XX века. От Гранта Вута, Рокуэлла Кента, Уинслоу Хомера и Эдварда Хоппера до Джорджии О'Кифф и Джексона Поллока. Дело в том, что официально признанный стиль Уайта – реализм, а время его творчества пришлось на эпоху модернизма. И он оказался в такой ситуации. Модные и влиятельные критики его не признавали, публика толпами валила на его выставки отдохнуть от заполнившей все выставочные залы абстрактной живописи, музеи втихаря покупали его картины, кураторы часто лучше чувствуют живопись, чем критики, и только художники, включая абстракциониста Поллока, точно знали, что имеют дело с мощным и загадочным даром. Эндрю Уайт умер в январе 2009 года в возрасте 91 года. «Мир художника» в рассказе Марины Ефимовой.
Не помню, когда и где я впервые увидела репродукцию с картины Эндрю Уайта «Мир Кристины». Женщина полулежит на склоне холма, покрытого порыжевшей травой, спиной к нам, в странной позе, в неподвижной устремленности к вершине холма, где стоит дом, на вид необитаемый, обшитый серыми досками. Я помню мешанину своих впечатлений. Первое – это что-то волнующее и новое. Через минуту – да нет, просто реалистическая картина. Вот если в этот момент пройти мимо, можно пройти мимо всего Эндрю Уайта. Но что-то удержало меня, как и сотни других зрителей у этой картины. В чем загадка? Что делает эту картину не реалистическим пейзажем с женщиной на траве, а эпосом под названием «Мир Кристины» или, скорее, «Мир Эндрю Уайта»?
В конце января умер во сне на 92-м году жизни Эндрю Уайт, один из самых любимых и один из самых битых художников в истории Америки. Отпрыск красочной художественной династии, отшельник, певец американской провинции, он писал акварелью и темперой трагические портреты домов, дорог, вещей, времен года, ручьев и людей. Его работы, отнесенные искусствоведами к категории реалистических, возбудили, тем не менее, бесконечные дебаты о природе модернизма, и разделили общественное мнение еще резче, чем дебаты по поводу его современника, другого Эндрю, Уорхола.
Это был отрывок из статьи Майкла Киммельмана «Эндрю Уайт. Прославленный и обесславленный художник». Эндрю Уайт родился в 1917 году в Пенсильвании в семье художника-иллюстратора Ньюэлла Уайта. Его отец, иллюстрировавший книги Стивенсона, Вальтера Скотта и Фенимора Купера, стал в 20-х годах так знаменит, что в доме Уайтов гостили не только художники, но и Скотт Фицджеральд, и Мэри Пикфорд, и другие звезды. Поля и рощи вблизи дома были уставлены мольбертами. Праздники отмечались театрально. На Хэллоуин появлялись такие монстры, что младшие дети дрожали от страха, пока не узнавали под маской знакомого художника. Отец разрисовывал костюмы, и дети увлеченно играли в индейцев Фенимора Купера, в Робин Гуда, в «Остров сокровищ». В документальном фильме «Реальный мир Эндрю Уайта» художник, вспоминая об отце, рассказывает и более важные вещи.
Отец говорил, чтобы жизнь ребенка была творческой, он должен иметь собственный мир, принадлежащий только ему. И он добился своего. Еще немного, и я навсегда остался бы в Шервудском лесу Робин Гуда. Оттуда я все-таки выбрался, но ушел в свой мир.
Что же это был за мир? Отчасти о нем дает представление биограф Уайта Ричард Мерримен, который участвует в нашей передаче.
Важнейшая особенность творчества Эндрю Уайта в том, что художник всю свою жизнь прожил только в двух местах – в Чеддифорд, штат Пенсильвания, и на океанском побережье Мейна, где у семьи был летний дом. Он рисовал только два эти места. Он делал портреты только жителей этих городков, своих друзей и соседей. Так что если говорить о мире Эндрю Уайта в терминах географических, то он крошечный. Но другая особенность Эндрю была в том, что он находился в долгих, теснейших, интимных отношениях с людьми, которых он писал, и с их домами, и с видами, которые открывались из их окон. И он испытывал сильнейшие чувства ко всем своим объектам. Я как-то спросил его, как он смог перевести свои эмоции в плоскость картин. Он сказал, если чувства сильные, рука это знает.
В Мейне Эндрю познакомился с Кристиной Олсен, парализованной полимиелитом. Кристина отказывалась пользоваться коляской, чтобы никого не утруждать, и в течение 60 лет ползала. Уайт никогда не рисовал Кристину калекой. Ее тяжкий крест, ее тихое мужество стали качествами его картин о ней, колдовскими чарами ее дома, пустотой холма. И не только в картине «Мир Кристины». В ее портрете на крыльце дома, почти графическом, не женщина, а ее истончившийся символ смотрит куда-то с покорным спокойствием. Кто решился назвать это реализмом? Картина «Мир Кристины» стала таким же американским символом, как картина примитивиста Гранта Вуда «Американская готика», пожилая чета фермеров с вилами. Но, по-моему, квинтэссенция темы Кристины и одна из лучших картин Уайта – «Ветер с моря». Однажды Уайт поднялся на второй этаж дома Кристины, куда сама она не поднималась, где никогда не прибирали.
Там было жарко, я открыл окно, и вдруг ветер вздул занавеску, которая не шевелилась, наверное, лет 30. Тоненькая тюлевая сеть взлетела с пыльного пола так стремительно, словно это был не ветер, а привидение, дух, которому открыли выход. Потом я полтора месяца ждал западного ветра, но, к счастью, в памяти жил этот волшебный взмах, от которого холод по спине.
Эндрю Уайт проводил долгие часы на натуре, в доме Олсонов, в доме соседей Кёрнеров, которых он часто рисовал, часы на берегу ручья на жаре, часы под деревом на морозе. Никто в доме не знал, куда и зачем он уходит. Свобода и секретность работы была его привилегией. Родным было запрещено даже спрашивать, где он был. Художники удивлялись, зачем он мучается и не рисует по фотографиям. Вот что отвечал на это сам художник.
Важно постоянное присутствие на месте действия. Мне надо жить в окружении того, о чем я пишу. Тогда в какой-то момент можно ухватить смысл. Когда я писал «Мир Кристины», я 5 месяцев работал над полем. Делать фон – это как строить дом, чтобы потом там жить. Если сдержать себя, дождаться правильного момента, он может решить все дело.
В выборе объектов Уайтом не обязательно руководила любовь или восхищение, но обязательно сильное чувство. Например, соседа немца Карла Кёрнера Эндрю больше боялся, чем любил. Он привязался к Карлу после смерти отца. «Такие же жестокие немецкие губы», — говорил он. Кёрнеры отдали Эндрю под студию кладовку с крюками для подвешивания колбас на потолке. И под одним таким крюком Уайт сделал портрет Карла – вояки, немца, гордеца – один из лучших американских портретов. Одна из самых знаменитых картин Уайта – столовая Кёрнеров в светло-желтых тонах. Окно и край стола с пустым обеденным прибором. Картина называется «День сурка» – день, когда решают, наступила ли весна. И комната ждет. Весны ли, возвращение хозяина. Как технически художник добивался такого эмоционального эффекта? Мистер Мерман, я знаю, что он начинал с акварелей, но перешел на древнюю темперу, на порошковые краски, размешанные яичным желтком.
Акварель слишком открыто выявляла его порывистость. Это просто видно, как его кисть летит, все в движении. Слишком откровенная, слишком стремительная живопись, почти свирепое выражение чувств. А темпера делается мелкими тоненькими мазками, очень точными и подробными. Для Уайта обманчиво гладкий покров темперы, как крышка на котле, из которого рвутся эмоции.
Когда Эндрю Уайту был 21 год, он встретил в Мэйне 18-летнюю Бетси Джеймс, девушку из старинной уважаемой семьи. Она устроила ему тест, повела знакомиться с парализованной Кристиной Олсен и инквизиторски следила за его реакцией. Он тоже провел тест, пригласил Бетси на свою небольшую выставку и спросил ее, понравилось ли ей что-нибудь. это», — сказала Бетси и показала на ту единственную картину, которой Эндрю гордился. На следующий же день он сделал Бетси предложение, которое она приняла. Рассказывает Ричард Мерримен.
Его жена, когда я познакомился с ней, я подумал, что это самая потрясающая женщина, которую я когда-либо видел. Она была такой красивой, такой обаятельной, веселой, живой. Для Эндрю самым важным было то, что она абсолютно понимала его работу. Она стала менеджером и агентом Эндрю. Она давала название его работам. Ее влияние и вклад в его творчество исключительно важен.
Она энергично и умело продавала и распространяла его картины, каталогизировала их, создавала архив, пока не вызвала у Уайта, по его словам, ощущение, что он предмет купли-продажи. Младший из двух сыновей Уайта, Джемми, тоже художник, то ли шутя, то ли серьезно рассказывал, что однажды полез в ящик стола и увидел фотографию отца с номером на лбу. Отношения между супругами напряглись. Эндрю все чаще исчезал с мольбертом.
Однажды в доме Кёрнеров он услышал незнакомый голос, говоривший по-немецки. Это была Хельга, дочь знакомых Карла, которую наняли помогать по дому. Она была молодой, красивой, естественной, и в ней было обаяние иностранки. Эндрю почти сознательно устраивал свою жизнь так, чтобы в ней постоянно создавалось эмоциональное напряжение, восторг, страх, предчувствие. И все неуемной, заражающей силы. Началась тайная работа над серией картин «Хельга». Раскрой он свой секрет Бетси, это убило бы его внутреннее возбуждение. И тогда всему конец.
Секретные сессии продолжались почти десятилетия. Об отношениях художника со своей новой моделью можно только догадываться. Но когда Бетси увидела, наконец, картины, она была ранена сильнее, чем Эндрю мог предположить. Журналисты привыкли обращаться к Бетси как к спокмену Эндрю Уайта. И когда на открытии выставки они замучили ее вопросом, что все это значит, она коротко ответила – любовь. Читаем в биографии Мерримена «Засекреченная жизнь Эндрю Уайта».
Эндрю говорил друзьям то с раскаянием, то с раздражением. Чего она ждала? Чтобы я всю жизнь писал старые лодки? Но художник не должен жениться. Где начинается брак, там кончается роман.
Просто слово в слово с Тургеневым, который писал: «Несчастливый брак еще может способствовать развитию таланта, а счастливый никуда не годится». Жена Эндрю, Бетси, самоотверженно заявляла, что искусство важнее отношений. Но, сделав такое мудрое заявление, она практически ушла из дома. Она проводила все время или в Нью-Йорке, или в Мейне, где устроила жизнь по своему вкусу. Они чаще перезванивались, чем виделись. Уайт писал Хельгу еще 5 лет, то есть всего 15. Но...
В конце концов, Эндрю исчерпал этот источник. У него появились другие модели. Он вернулся к пейзажам. Но Хельга не Бетси. Для нее внимание и любовь Эндрю стали единственным смыслом жизни. И заброшенная Уайтом, она впала в глубочайшую депрессию. Уайт нанял ей сиделку, устроил на несколько месяцев в психиатрическую лечебницу и, в конце концов, съехался с ней. «У меня теперь две жены», — говорил он другу. «В моем возрасте я могу делать все, что хочу». Он жил то с Хельгой в своей студии, в помещении старой школы, то переезжал к сестре. В конце 80-х он написал картину «Убежище». Хельга в пальто с опустошенным лицом стоит, прислонившись к стволу дерева. Это был финал.
Сестра Эндрю обвиняла Бетси в том, что та бросила мужа на произвол судьбы еще до появления Хельги, что она увлеклась его делами, забыв о чувствительной и ранимой субстанции его таланта. Мучимая чувством вины, Бетси решила навестить Хельгу в ее заброшенной школе.
Помещение выглядело как незастеленная кровать. Все завалено пустыми пакетами из-под картофельных чипсов и крекеров. На постели в углу вдруг медленно приподнялась какая-то фигура. Я сказала: «Боже правый, вы Хельга?» Миллионы людей не поверили бы в это. Она не ответила, но все-таки подошла поближе. В ее лице была такая глубокая печаль, что мне сразу стало стыдно. Уходя, я увидела в углу новую картину, сухую акварель. Я сказала: «Замечательная работа, только не говорите Энди, что я ее видела». Хельга разжала губы: «Я не скажу». Это были единственные слова, которые она произнесла.
Умер Карл Кёрнер. На картине Уайта он лежит худой, неузнаваемый, одетый в коротенькую ночную рубашку жены. Умер друг из Мейна Уолт Андерсон. На картине Уайетта старый скандинав лежит в лодке, которая уйдет с ним в последний рейс. Ушла в свой энергичный мир Бетси, ушла в потусторонний мир Хельга. И в 89 году Уайетт изобразил их всех на неожиданной, просто феллиниевской картине, пляшущих хороводом вокруг шеста, на котором укреплена маленькая рождественская елка.
Я думаю, Эндрю Уайетт больше, чем любой современный американский художник, поднял знамя эмоционального реализма. Другой термин, даже лучше для его стиля – магический реализм. Конечно, они родственны с Эдвардом Хоппером. Они всю жизнь были друзьями и единомышленниками. Эндрю с удовольствием вспоминал один из их споров с абстракционистом Джексоном Поллоком, когда Хоппер обнял Поллока за плечи, подвел к окну, за которым пылал закат, и спросил: «Неужели вы откажетесь от этого?» И Поллок долго и молча смотрел на этот закат. На эмоции Уайетта откликаются зрители, не знающие ни его героев, ни обстоятельств его жизни. Выставка Уайетта имела огромный успех в России в 1987 году. Я думаю, секрет живописи Эндрю Уайетта, как и всякого искусства, в том, что она способна выразить чувства, которые для большинства людей невыразимы, но узнаваемы.
О мире художника Эндрю Уайетта рассказывала Марина Ефимова.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль театра на Таганке в разрушении советского тоталитаризма в день 45-летия легендарного коллектива обсуждаем с правозащитником Валерием Борщовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не исключаем, что они будут представлять доказательства все вперемешку.
Их хищения... Завода целый час будут изображать нищих, просящих милостыню у метро.
Символические клетки установлены уже не только на проспекте Руставели, но и огромные...
Мы рассчитываем на то, что нам удастся в случае необходимости ввести всеобъемлющий режим санкций.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».